Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Марина, ну вот смотри, ты когда отправляешься куда-то в отпуск, ты продумываешь какие-то форс-мажорные ситуации?
Например?
Например, опоздание на самолет. Можно же взять, купить себе помимо билета еще страховку.
Да, можно.
Если ты опоздал, да?
Ну, ты знаешь, я страховки никогда не покупала.
Вот я тоже.
И неправильно.
На самолеты
это было.
Опаздываю частенько.
Нет, не с того, что я опаздывала на самолеты. Последний раз я покупала, не последний, в смысле, один из разов, когда я покупала билеты на самолет, это был невозвратный тариф, и тогда началась пандемия, и деньги за билет я не вернула.
Я помню, куда это.
Была у меня такая история. У меня был рейс из Владикавказа в Москву. И там через... Я должна была прилететь и переночевать, и утром вылететь куда-то там еще дальше. И самолет из Владикавказа в Москву отменили, там что-то случилось с этим самолетом, и, собственно, у нас он вылетел только утром. И
ну,
у меня
короче,
получалось... Я не опоздала, нет. У меня были...
Нет?
Я прилетала во Внуково, а улетала потом из...
Шереметьево.
Не Шереметьево.
Где Домодедово.
Из Домодедово, да. И, собственно, я прилетела за 2 часа до вылета... следующего рейса, бегом на такси, но я успела. Бежала бегом.
Молодец, слушай.
Да, но это такое, знаешь, прям совпадение, мне правда повезло.
Да-да. Я попадал очень много в форс-мажорные ситуации. Была одна из самых ярких, когда было продано билетов больше на самолет, чем мест. Это называется...
Овербукинг,
да, да. Вот об этом, друзья, о форс-мажорных ситуациях в туризме, в путешествиях мы сегодня и поговорим с экспертом по туризму, турагентом Тариэлом Гажиенко.
Хотя мы репетировали, Макс, да, с тобой.
Да, Гажиенко.
Извините, Тариэл. Все нормально.
Да-да-да. Тариэл, расскажите, пожалуйста, вообще, понятное дело, что вам предоставляется договор, если вы покупаете это через туркомпанию. В туркомпании, в турагентстве это все описывается. А если ты покупаешь сам для себя, те же самые, вот как Марина, билеты отдельно, отдельно гостиницу, здесь как себя застраховать?
Лучше оформлять страховку, получается.
Ну, смотрите, давайте так, какой страховке речь, да, то есть, условно, есть в туризме самая такая распространенная, популярная страховка, называется отмены поездки, да, страховка, она, в принципе, определяет перечень случаев, когда вы можете в целом вернуть стоимость перелета, проживания, питания или всего вместе взятого, несмотря от того, какой штраф накладывает, соответственно, отель или авиакомпания. То есть, вы покупаете дополнительную услугу страховки у страховой компании, она в целом стоит 5% примерно от цены ваших услуг, да, которые, ну, там, от перелета, проживания или пакетного тура. И тогда там есть перечень случаев, условно, там, по болезни, по конкретной, да, то есть по, там, не дай бог, что с родственниками случилось. То есть описанный перечень случаев, когда независимо от реакции авиакомпании и отеля, вы от страховой компании получаете все деньги обратно. То есть, ну, это определенный перечень случаев.
Мы деньги получаем в течение какого времени? В течение месяца получается.
Месяца, да.
В течение месяца. А если больше, то мы имеем право подать в суд уже.
Ну, как правило, если мы берем страховку от хорошей страховой компании, они этим не занимаются. То есть, как правило, туристы, кто берут эту страховку в нормальных компаниях, ну, по опыту, получают в течение недели-две, даже до месяца не доходит.
У меня, кстати, была одна такая история. Тоже давно это было. Я летела в Гонконг, и у нас рейс задержали на 5 часов из-за погодных условий. Мы не могли взлететь, потому что был сильный снегопад, и там была обработка самолета и так далее. 5 часов в самолете, а потом еще мы летели часов 9. Представьте, на какое было удовольствие. И нам вернули, по-моему, не вернули, компенсация у нас была 5 тысяч. От компании Аэрофлот. Я не помню, сколько он стоил.
Ну, не дешевый, кстати, в Гонконг билет.
Вот о том и речь. Получается, одна история – это страховка отмены поездки, когда вы заранее поездка, вы понимаете, что, ну, заболели, что-то произошло, может быть, я не полечу, и вы страхуетесь от таких случаев. И совсем другая ситуация, когда происходит какой-то форс-мажор, которым, ну, вот от вас никак не зависит, и в целом это по вине авиакомпании или отеля, еще что-нибудь, то здесь и страховка-то особо не нужна.
А если вот мы находимся в аэропорте, мы понимаем, что наш рейс задерживают, да, мы можем рассчитывать на какое-то питание через сколько-то часов.
Есть четкие нормы.
Вот поподробнее расскажите.
Да, они немножко отличаются от того, задержка рейса происходит в дневное время или в ночное. Ну, там буквально час разницы mm-hmm. эта сдвига дает. То есть но нормы такие, что если больше двух часов задержки, вам обязаны предоставить напитки, uh-huh. соответственно.
Бесплатно.
Да, бесплатно. Но там еще есть типа история телефонный звонок предоставить, отправить имейл, но, как правило, сейчас не актуально, у всех есть свои телефоны и смартфоны. Если больше 4 часов, вам уже должны предоставить питание uh-huh. И должны его повторять каждые 6 или 8 часов, если длительная задержка, в зависимости от того, как раз-таки ночью раз 8 часов, днем раз 6 часов. И если у вас задержка больше 6 часов, то мы же даже должны предоставить отель и трансфер к отелю. Mm-hmm. Соответственно, это все делает авиакомпания за свой счет.
А если этого не происходит?
А если да. этого не происходит, и это, к сожалению, часто не происходит, потому что даже не потому, что авиакомпании такие плохие, а потому что иногда такое бывает, что непонятно, насколько будет задержка. Mm-hmm. То есть, условно, они думают, что сейчас за час, два, три все это решим, про отель никто не заморачивается, а уже прошло 6,5 часов. Да. И тут опять приходит информация от техслужбы, вот 20 минут и все решим. Mm-hmm. Ну и смысл вас вести в отель и обратно, да, то есть если через 20 минут все решится. Mm-hmm. И вот это понимание такое, непонятно, когда эта ситуация закончится, иногда приводит к тому, что реально вот эти услуги, которые я перечислил, туристам не дают.
Да.
И тогда там, конечно, дурдом начинается. Ну, тут главное...
А нужно как-то, да, фиксировать эту историю?
Ну, смотря, что вы хотите дальше делать. То есть, если вы намерены в суде отстаивать недополученные услуги, вы на это имеете право, это можно зафиксировать, дальше подать в суд на авиакомпанию, скорее всего, вы его выиграете, вам компенсируют. Другое дело, будете ли вы это делать.
А какой размер компенсации?
Ой, это же у нас же суд-то дело такое, да?
Да. То есть, ну, в среднем, может быть, по вашему опыту. Кто-то этим занимался?
Вот на моем опыте ни одного не было туриста, который бы судился угу. с авиакомпанией за то, что им воды не дали. Uh-huh. Это неприятно, это ужасно, да, я согласен, да, особенно если с детьми. Но вот судов я таких не помню. Uh-huh. Что можно действительно в момент такой сделать, если вы эти услуги не получаете, это найти представителя авиакомпании в аэропорту. Как правило, в любом аэропорту есть представитель авиакомпании.
Его днем с огнем не сыщешь.
Вот, что хотел сказать, да, в такие моменты, почему-то,
они прячутся.
По стечению обстоятельств, он очень занят, куда-то делся, да, это реальность, ну вот, к сожалению.
У меня была такая же ситуация, я летел в Крым, и перед Домодедово, это вылет был ночью, буквально за там 5 километров до Домодедово начали ремонтировать дорогу, класть асфальт, и машины пропускали по одной в течение, там, одна в 15 минут, потому что они укладут, пока остынет, и машина проезжает. Короче, опоздало 18 человек на самолет. Был и такой. Мы все... А?
Было у меня вот такое в практике, да.
И мы стояли около кассы, нам говорили, нет, это не наша проблема, бывает, это не форс-мажор, это ваша проблема и так далее. Мы такие, хорошо, отправьте ночь, 3 часа ночи. Мы куда сейчас, домой едем? Когда следующий самолет? Следующий в 6. Угу. Хорошо, отправляйте нас. Да, хорошо. Единственное, что нам разрешили, нам дали там 3 какую-то процентную скидку на билет. Мы заплатили чуть меньше.
К сожалению, вот как сам турист, я вот в этой ситуации вас пойму, да, что, ну, блин, я же ни при чем, что тут асфальт кладет. Вот у меня недавно туристка из-за снегопадов также опоздала. То есть она говорит, я же не виноват, что дорога до Шереметьево у меня 5 часов почти заняла, да, условно. Вот. Но при этом надо понять не только свое именно, там, грубо говоря, ситуацию со своей стороны, а еще ситуацию со стороны авиакомпании. Это реально не их вина. То есть если уж хотите на кого-то там в суд подать или ругаться, то в случае вот вашей, когда были незапланированные ремонты дорог, ну, это как бы городским службам тогда уже иск. То есть что они провели ремонт дорог в сторону, который ведет в сторону аэропорта.
Иск Собянину, да.
Ну, вот в сторону городских служб. Ну, реально, то есть это...
А это Подмосковье, я думаю.
Просто ситуация в чем, например, если сосулька упала на вашу машину, да, условно, вы же не на сосульку в суд подаете.
Ну, понятно.
Вот здесь такая же ситуация. То есть авиакомпания, конечно, ну, вот то, что хотят даже скидку дали, это их доброе дело. Потому что, по сути, они к этому не имеет отношения, мы же не можем отвечать за действия вообще других людей, вот так же и компании.
Такая, если история. Это было, наверное, числа 25-26 декабря перед Новым годом. Uh-huh. Понятно, что все куда-то улетали, Шереметьево. Uh-huh. Паспортный контроль, который, знаете, не через человека, а такой же автоматически, да. И несколько стоек сломались. Зависли, и часто эта история происходит. Uh-huh. Люди не могут пройти, из-за этого опаздывают на рейс, потому что огромные очереди образовываются. Вот если ты опаздываешь в этой ситуации, кто виноват?
У меня в этой ситуации всегда вот одно и то же будет ответ. Вот смотрите, форс-мажор может случится любой. Перекопали дорогу, перестали работать киоски, автоматическое прохождение там, это, границы и так далее. Но, ну, как бы жизнь такая, ничего идеального не бывает. Mm-hmm. То есть, ну, выезжайте пораньше. Ну, есть же плановое время выезда в аэропорт. Там за 2,5 часа вам надо быть в аэропорту. Вы смотрите свое время дороги, оно занимает у вас час, условно, да? То есть, если вы выйдете до вылета за 3,5-4 часа, то у вас будет все окей, и на форс-мажоры будут запасы. Но если вы едете там за час до вылета планируете быть в аэропорту, ну, к сожалению, любая кочка на дороге приводит к тому, что вы опоздаете. Зачем это делать?
Короче, время планировать и рассчитывать.
Ну, вот мои знакомые, которые 25 декабря вылетали, они за 5 часов уезжали в аэропорт. И...
Но они улетели?
Они улетели, вот, но им, ну, очень, им очень повезло, они 3 часа простояли
в очереди. Могу сказать, не в этом году, по-моему, в прошлом или позапрошлом, я лично ехал до Шереметьево около 3 часов. Но я же понимал, что это тоже Новый год и тоже пробки. Мы
нужно
реально
быть к этому готовы.
На чем, на машине?
На такси, да.
Ну, а вот я не понимаю другого. Зачем ехать на такси в аэропорт, когда везде сейчас есть
Аэроэкспресс? Чемоданы, дети.
Что, господи, такая прямо это. Наймите носильщика, вам помогут. Гораздо
проще. В метро особенно, да.
Почему в метро? Да на такси доехать до Белорусского вокзала, сел, спокойно поехал.
Обычно, если смотришь на такси до Белорусского, это примерно столько, сколько до аэропорта.
Конечно.
Ну, хорошо, ладно, ваше дело. Я просто живу там рядом, мне поэтому я добегаю до вокзала, и все. У меня история еще одна. Наша коллега в эти новогодние праздники, до них она купила поездку в Суздаль с сыном, показать ему, ребенку там 8 лет, но стукнули у нас морозы 25 градусов, а в Суздале 34 было градуса. И она понимает, что погулять они не смогут. Вот, она внесла предоплату 5000 рублей и как бы отменила поездку, но отель деньги эти 5000, это небольшие деньги, но не вернул. Сказав, это ваши проблемы. У нас туристов полный город, гуляют и в 34, и в 40.
Вот отель был юридически прав. Значит, смотрите, опять же, да, мы должны мы должны делить наши желания от правового поля, да, то есть есть законы, а есть то, что мы бы хотели.
Есть человеческий фактор еще, да.
Есть, ну, просто не всегда то, что мы хотим, это то, что отражает законодательство. То есть есть четкое понимание не только про Суздаль, а вот в целом прокомментирую. Если, условно, условия туда, куда вы планируете лететь, за границу или по России... Ну, на данном что-то изменилось, вас это не устраивает, там какие-то околовоенные действия начались, там какие-то климатические особенности, там, не знаю, там дожди, ветра, ураганы и так далее, есть четко документ, который должен быть выпущен нашим каким-то регулирующим органом российским. Соответственно, кто-то из официальных органов должен выпустить документ, что запрещается или рекомендуется не ехать вот туда.
МИД это обычно делает.
МИД или кто-то, да, смотря куда вы едете. И вот если бы был какой-то документ, который... От какого-то государственного органа, где было бы написано, что рекомендуется вам туда не ехать или запрещается тем более туда ехать, тогда вы можете претендовать на полный возврат своих денег. Но если просто вы решили, что эта погода вам не подходит, к сожалению, ну, никто не может управлять погодой. То есть это ваше решение. Если вы решили, что вы туда не хотите ехать, но нет никаких предупреждающих, запрещающих факторов, это ваше решение, несите за него ответственность.
Но потом же есть еще бесплатная отмена брони.
Конечно, то есть есть, ну, как бы, опять же, да, то есть зависит от тарифа отеля, то есть не все тарифы, не все отели дают бесплатные отмены.
В Суздале ни одного отеля нету, в котором можно бесплатно отменить поездку, они все берут штраф.
И это всегда было заранее известно, то есть иначе это было нарушало законодательство по защите прав потребителей, потому что если бронь не отменная, если бронь со штрафами, это всегда известно. Это прописывается и в ваучере, и на сайте, ну, да. или там, где вы приобретаете, соответственно.
А болезнь, смерть человека, там, родственника, в таких ситуациях, и ты не можешь лететь, еще что-то, а что нужно делать? Взять справку или как? Как вот доказать, что да, я не лечу и не приеду к вам по уважительной причине?
Вот смотрите, опять же возвращаемся к правовому полю. То есть если нет такой обязанности отеля, авиакомпании вернуть вам деньги, если у вас умер родственник, как бы ужасно это ни звучало. Но поэтому...
Но если... Это же форс-мажор.
Ну, не совсем, да, то есть это не форс-мажор, это обстоятельства непреодолимой силы, не личного характера, то есть не потому, что у вас родственник умер, а потому что, не знаю, там самолеты перестали летать, то есть вот это форс-мажор. Вот, но смысл в другом. Смысл
какая
в том, что...
прелесть.
Да, опять же, смысл в том, что если у вас больной родственник, болеющий, ну, и что-то может произойти, опять же, нормально здоровое решение взрослого человека взять на себя за это ответственность и заплатить за страховку отмены поездки дополнительно 5% от цены вашего тура и быть уверенным, хоть за 5 минут до вылета что-то случилось, вы просто не летите, соответственно, подтверждаете страховой компании, что наступил страховой случай, получаете деньги обратно. Но если вы понимали, что, например, ну там маленький, да, фиг с ним, не будем о плохом, о смерти, да, то есть это всегда нужна страховка. То есть вот у меня абсолютно правило, если мне люди спрашивают, у меня там взрослый родитель, он прибаливает, и может быть что-то случится, я говорю, берем страховку. Все, то есть может что-то случиться. Но если не о плохом, а, например, наоборот, о хорошем, о детях. Дети, особенно маленькие, они могут заболеть любую секунду. То есть они завтра проснулись с температурой. Соответственно, да, плюс 40, или еще какой-то болезнью. Но если вы летите в отпуск с двумя детьми, но это, опять же, разумное взрослое решение. Либо я надеюсь, что все будет хорошо, но тогда я принимаю ответственность за последствия, либо я понимаю, что что-то может произойти, я взяла страховку. И все, то есть как бы решите сами. А потом, когда условно, что может быть, если страховки нет? Понятно, ну, везде плюс-минус стараются работать люди. Особенно, да, в туризме такая история, где, ну, пытаются люди другу помочь, если они адекватные. Конечно, если у вас не было страховки, у вас реальная форс-мажорная ситуация в плане здоровья своего личного или смерти родственников, вы документально подтверждаете это и запрашиваете через своего турагента, либо напрямую, если вы бронировали сами, запрашиваете возможность минимизации штрафа. Но нет такого регламента, который обязал бы кого-то вам вернуть полностью денег из-за того, что вы заболели. Но по ситуации всегда, по крайней мере, мы с нашими туристами прям до последнего бьемся. Если реально какая-то болезнь или, не дай бог, смерть близких родственников, то ну, большую часть штрафа удается все-таки как-то отбить.
Отбить, да. А если вот мы приезжаем, например, в отель, и нам не нравится номер, в который нас заселили. Вот мы можем как-то...
Я платила за море с видом,
или даже
а
не платила.
Мне дали бассейн.
Может быть, нигде не указано, что у меня вид на море, но мне просто не нравится номер, не знаю. Меня поселили около лифта, а лифт постоянно открывается и закрывается, я это слышу. Или какие-нибудь шумные соседи, ну, у меня,
да,
или еще что-то.
Не нравится, и все.
И прошу меня переселить.
Да, опять же, то есть, если вы изначально... Вот я, например, для себя понимаю, что если я еду на море, и у меня из номера нет вида на море, то для меня это ненормально. То есть, я так не хочу. И поэтому в любом отдыхе морском, куда еду, я всегда доплачиваю за гарантированный вид на море. Как правило, всегда такая есть опция. То есть я беру более дорогую категорию номера, и потом на месте никого не достаю, что мне дали.
Ну, вы богатый человек, мы уже поняли.
Это не всегда дорого стоит.
Но это дороже, чем без вида на море.
Ну, тогда не возмущайся, что у тебя нет вида на море.
Окей, не вид на море, просто не нравится номер.
Я вот сейчас к этому приду.
Обшарпанные стены, еще
что-то. Я приду к тому, что, да, то есть если тебе, например, нужно обязательно вид на море или обязательно вид на сад, то есть обычно в отелях есть этот выбор категории номеров.
Понятно.
Заранее это выбрать, это первое. Второе, если тебе просто не нравится номер, соответственно, надо как бы принять реальность. То есть он вообще отель не отвечает твоим потребностям. Он старый, не отремонтированный. Тогда что тут меняй, они будут все одинаковые. И другая ситуация, как вот вы говорите, ну, около лифта поселили, да? То есть, а я хочу около ресторана, ну, например. То есть тогда обычно у вас есть название категории номера. Например, там стандарт рум или там делюкс рум или какой-нибудь еще. И отелю все равно этот вам делюкс рум дать на первом, на пятом этаже, в левом крыле, в правом крыле. Для них это одинаковая категория номера. И если отель не 100% заполнен, то вы просто идете на ресепшн и говорите: слушайте, извините, пожалуйста, а можно мне подальше от такой же номера, этой же категории, но подальше от лифта?
Но они и обязаны поменять?
Не обязаны.
Не обязаны. Ну, это типа, на их усмотрение.
Ну, если, знаете, вот я честно, ну так как я вообще полгода каждый год провожу в путешествиях по всему миру, я что только не видел. То есть, когда, грубо говоря, я сам лично видел, когда приходят туристы и чуть ли не матом вместо «здрасте» начинают «дай мне другой номер», да я бы был бы на месте этого ресепшена, я бы просто из принципа не дал. Вот серьезно.
Ну, все равно
сегодня... если вместо «здрасте» тебе матом объясняют, что ты обязан кому-то дать, ну, понятно, вам так и ответят. Если вы нормально подошли, нормально попросили, любой отель нормальный, он всегда хочет, чтобы гостям было хорошо.
А если овербукинг все-таки, да, и нас не устраивает наш номер, мы нормально разговариваем и просим поменять.
Ну, если технически нет ни одного свободного номера, да, то есть, ну, вы нормально разговариваете, вам, как правило, предложат, скажут: извините, сегодня нет, через 2 дня освобождается, переедем. Ну, и когда... Просто надо опять же понимать, если вы выбираете для отдыха направление, где сейчас пик сезона, например, не знаю, там, Турцию в августе, но это вполне вероятно, что вы столкнетесь с ситуацией стопроцентного занятости, забронированности отеля, и тогда покапризничать там другой этаж, другое крыло технически может быть невозможным.
Окей, пишет наш слушатель Григорий. Самый большой форс-мажор у меня был в марте 22-го года, когда я в Египте завис, когда карточки заблокировали, и самолеты стали арестовывать. Наш самолет тоже арестовали. Эвакуировала Росавиация через Москву, а некоторые вместо недели просидели там почти месяц. Кто по путевкам, тому продлевали проживание, а кто своими ногами, тот за свой счет. На кого в суд подавать в данной ситуации?
Ну, вот это та история, которую я сейчас абсолютно четко людям всегда говорю, что, типа, сейчас мир такой у нас, да, то есть, к сожалению, и если вы хотите, чтобы за вас кто-то отвечал, то путешествуйте турпакетами. Вот как раз человек и сказал, это наша была реальность, у нас в это время были сотни туристов в Египте, ну, вот мы именно компании, с которыми мы все время были на связи. Все, кто был турпакетом, всех либо вернули другими рейсами, либо доплатили, им бесплатно продлили проживание. Да, действительно, некоторые люди просидели неделю, и 2 месяца.
Но они ничего не платили за это.
Но они не платили, да, им не всегда в том же отеле продлевали. Да, там, может быть, он иногда был хуже, чем они отдыхали. Но, по крайней мере, они бесплатно эту ситуацию политическую как бы пережили.
Кайф какой-то, месяц бесплатно в Египте.
Многие это восприняли реально как кайф, а многие начали орать из серии: «Мне завтра на работу». Ну, блин, извините, самолеты отменили, ну, как бы, плыви на работу, что делать? Ну, как бы.
Бегом.
Ну, да, ну что, можно, надо же реально на вещи смотреть. А вот действительно была очень сложная ситуация, те, кто сами себе купил билеты, сами себе отели, им никто ничего не обязан. Угу. То есть это вот, к сожалению, в данной ситуации.
Но он может попросить помощи? Вот я улетел.
Или нужно было какую-нибудь страховку ему
вот
оформить?
Страховка здесь никакая бы не помогла, да. То есть это вот классические, это же прям форс-мажорные форс-мажоры, да. То есть и тут есть ассоциация Турпомощь, которая обязана увозить российских туристов, да. Но, грубо говоря, есть ответственность за пакетных туристов, она глобальная, грандиозная, они обязаны всех вернуть, всем оплатить и так далее. А за самостоятельных туристов они должны что-то делать вместе с МИДом, чтобы эти люди вернулись. Но по факту что, когда все небо закрыли, например, в том же там коронавирусный период, все небо закрыли, что ты сделаешь? Ну вот как ты его из Бали доставишь до Москвы, если ничего не летает? Ну и тогда люди, вот у меня лично мой знакомый на Бали в тот период коронавируса задержался, и так 3 года там и живет уже. То есть он просто не смог улететь из отпуска.
Так и остался, да? Ну, втянулся.
Продлился отпуск, да, на 3 года.
Поэтому я всегда говорю, что если вы не хотите отвечать за себя, за последствия в этом неспокойном мире, летайте турпакетами. Если вы летаете самостоятельно, то да, может что-то такое произойти, где потребуется, ну вот конкретно люди, когда вот это все произошло, арестовывали самолеты и так далее, что происходило, они сами за свой счет, те, кто сами прилетели, сами за свой счет покупали другие билеты с пересадками через соседние страны, кому надо было срочно вернуться там в Россию.
Сергей спрашивает, а если накануне поездки пристав запретил выезд из страны, есть какая-то страховка?
Нет. Это не страховой случай, ни по какой страховке, это вот опять
же... Но не выезд-то можно сделать?
Нет. Ну, то есть, опять же, смотрите, если вы не можете улететь по причинам, входящим в страховые случаи, там, по болезни, смерти родственников...
А, там еще и надо объяснять, по какой причине ты не улетел.
Да, вот это, кстати, очень большое заблуждение, классно, что сейчас спросили. Люди думают, я заплатил за страховку от невыезда, и по любым случаям, даже если просто я перехотел, я получу деньги. Это не так. По страховке от невыезда четкий перечень случаев. И вот приставы — это не страховой случай вообще.
Понятно.
К сожалению.
Добрый день. Вопрос такой. Разделяют ли отели русских и украинцев на отдыхе? А как-то не хочется ругаться, а хочется отдыхать и не драться. Максим Ветер.
Мне очень хочется здесь ответить очень грубо, но я отвечу как-то...
Держите себя,
да,
в руках.
Держу себя в руках. Я всегда считаю, что нет плохой нации, есть плохие люди. И есть неадекватное поведение. Соответственно, если как-то пытаться участвовать в этих конфликтах межнациональных, то их можно найти в любом, даже самом дорогом отеле, не буду там называть, но было случай в прошлом году в одном из самых дорогих отелей Турции, когда реально русские с украинцами прям подрались, чуть ли не стенка на стенку, да, то есть как вот подростки в детстве.
Ну, понятно, да, тут
но,
все зависит.
Соответственно, да, если вы ведете себя адекватно, то есть на отдыхе люди не собираются с вами конфликтовать, но если вы провоцируете, или они вас провоцируют,
вам нужен конфликт,
и вы это втягиваетесь, да, то есть, ну, можно найти. Отвечая на вопрос, разделяют ли украинцев и русских, не разделяют. То есть,
нет, почему? Я видел.
А я не видел ни в одном отеле, что прям вот это крыло для русских и украинцев.
Нет, не разделяют, не так. А, например, friendly for, пишут там, friendly for, ну, для украинцев конкретно. А, там типа не пишут, что русских не принимают, но да, именно friendly для украинцев, ну, дружественные.
Это прям, где вот такое видели?
Это я в Египте я видел, я смотрел вот буквально перед Новым годом. Мне просто ради интереса было для программы посмотреть, сколько цена. И увидел в нескольких отелях, что они как бы дают больше преференций и доброжелательнее ждут именно украинского туриста,
ну, вот,
чем,
кстати,
русского.
Сейчас закончим по гуглю, посмотрю. Не сталкивался ни разу в Египте с такими отелями, но могу сказать из опыта. Вот я за 23-й год посетил 20 стран, из них было 12 европейских, да, условно. То есть нет нигде ни русофобии такой глобальной на уровне обычных людей, ни каких-то там преференций украинцам, а нас какое-то притеснение, ничего такого, как бы везде есть люди разные, то есть можно найти какие-то отдельные случаи, но глобально как бы такого нет. И то же самое на том же отдыхе, люди хотят отдыхать, они не хотят в баре там побить другу лицо. Но при желании, конечно, можно найти такую ситуацию, если сильно искать.
Григорий, вот пишешь, говорит, что аниматоры сейчас везде украинцы. Ну, мы ездили летом 22-го года в Турцию. Сначала отель отказал из-за наличия украинцев. Выбрали другой отель, украинцев там не было вообще, пишет Батан. Ну вот видите, в Турции вот отказал.
Ну, я могу сказать, что у меня конкретно в моей компании улетает в день больше, не знаю, там, 70-80 семей в разные страны мира каждый день, да, то есть это вот именно статистика моей компании. Не было ни одного случая, чтобы где-то отказали из-за украинцев, или наоборот, или какие-то случаи вот связанные с дискриминацией русских там по каким-то там ни разу.
Ну и слава богу. Да, друзья, есть... эксперт по туризму, турагент Ариэль Гожиенко был у нас в гостях. Ариэль, спасибо большое, ждем вас еще к нам в гости и какую-то актуальную тему обсудим.
Да,
Марина Александровна, оставайтесь на радио, говорит Москва.